по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наши путешествия продолжаются. Сегодня мы с вами встречаемся уже в 727 раз. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать послание к филиппийцам. Мы с вами в третьей главе, но прежде чем обратиться к тексту Библии, я бы хотел почитать, как мы обычно это делаем, ваши комментарии. Ну и кроме того, напомнить о том, что сейчас ведь предпасхальная неделя. Пасхальные праздники непростые в этом году, но это также возможность действительно задуматься и вспомнить о том, что совершил для нас и что совершил ради нас Иисус Христос на Голгофском кресте. Знаете, иногда люди пытаются представить себя христианство как некое добавление к тому, что у них уже есть. Используя аналогию, которая у нас была в прошлый раз, да, вот апостол Павел не хвалит ничем. Он все отдал ради Христа, потому что для того, чтобы Христос вошел в сердце, от чего-то приходится отказаться. Ну, в частности, апостолу Павлу пришлось отказаться от всего того, что он считал для себя ценным. И мы в прошлый раз с вами об этом подробно говорили. Но тут есть такая тонкость. Мы зачастую говорим: так, Господи, я не хочу отказываться от того, что у меня уже есть. Вот у меня есть определенные вещи, я хочу их держаться, я хочу, чтобы вот это в моей жизни оставалось. Плюс к тому, что у меня еще уже есть, войди еще и ты. Ну, знаете, так вот, я немножко сейчас упрощаю, но скажу, сформулирую именно таким образом. Есть самые разные страховки, а я хочу еще получить страховку на вечность. Вот так оно не бывает. Это не христианство, это все что угодно, но это не христианство. И вот как раз эти праздники, пасхальные праздники, когда мы вспоминаем воскресение Господа нашего Иисуса Христа, помогают нам задуматься о том, от чего нам нужно отказаться, что нам нужно отдать, что может быть вредно в нашей жизни, что уводит нас от Бога, что в нашей жизни должно измениться для того, чтобы Бог в нашей жизни работал. Да, есть определенный ссор, определенный мусор, которого в сердце каждого из нас достаточно. И проблемы начинаются, когда мы стараемся держаться этого мусора. Сегодня мы еще будем вспоминать, и вчера уже вспоминали слова Ивана Тургенева: «Я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». В прошлый раз мы говорили о том, что апостол Павел сжег, от чего он отказался. Сегодня будем говорить о том, что он принял для себя и что Христос для него совершил. То есть это, собственно, вторая часть вот этого процесса, который происходит. Потому что иначе, вот если без этого процесса, если как-то по-другому, тогда христианство перестанет быть христианством. Это получится хобби, это получится клуб по интересам, это тусовка какая-то получится, если хотите, общественная организация. Но христианством, личными отношениями с Богом, оно перестанет быть. Посмотрим ваши письма, ваши комментарии. Много благодарностей, пишет Татьяна Князева. Благодарю Господа за создателей и всю команду передачи «По страницам Библии». Татьяна, спасибо вам большое также за то, что вы слушаете. Я хотел бы вот к чему вас призвать, друзья, сегодня как раз в связи с этим. Это и другие программы Теос Медиа зависят, ну, прежде всего, конечно, все мы зависим от Бога, но эта программа и другие наши передачи зависят также от вас, от вашего участия и молитвенного участия, и финансового участия также. Нам нужна и ваша молитвенная поддержка, но и также ваша финансовая поддержка очень важна для того, чтобы эти программы выходили, для того, чтобы люди слышали Евангелие, для того, чтобы мы могли провозглашать Божие Слово, собираясь здесь вместе с нашими слушателями, причем разными людьми, и верующими, и неверующими. Мы редко об этом говорим, но сейчас, на этой неделе, мы будем об этом говорить, будем об этом напоминать. Если вы хотите, если у вас есть желание, и Господь дает вам такое желание поддержать нас, то заходите на сайт theos.fm, раздел передачи и по страницам Библии. Вот, собственно, там есть кнопочка такая, кнопочка «Поддержать». Разные способы поддержки, в том числе и онлайн, вы там сможете найти. И мы благодарим тех из вас, кто в эти непростые времена найдет возможность этот проект поддержать и молитвой, и финансами также. Я напомню также, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы можете прослушать уже вышедшие эфиры на сайте theos.fm, а также в приложении Theos или в нашей группе ВКонтакте, группе по страницам Библии. Есть также группа и в Фейсбуке, ну и есть трансляции в других соцсетях, на других платформах, в других группах. Кстати, где бы вы нас ни смотрели, где бы вы нас ни слушали, вы можете написать нам комментарий. И обычно мы комментарии читаем уже на следующий день после эфира. Это означает, что сегодняшние комментарии, то, что вы напишете нам сегодня, мы прочитаем уже завтра. Ну а пока есть комментарии из вчерашнего эфира, и там много интересного. Давайте, собственно, к ним и перейдем, прежде чем откроем вместе Священное Писание. Оксана Зайцева пишет: «Будьте добры, подскажите, пожалуйста, более новые книги об исследованиях по Новому Завету. Исследований достаточно много, литературы достаточно много, далеко не все и далеко не всегда переводится. И более того, позиция исследователя очень часто во многом определяет тот результат, который у этого исследователя получается. Тут не как в математике, к сожалению. Вот. Но я бы посоветовал еще одного автора. То, что есть на русском языке. Кое-что, кстати, есть. Он не совсем современный автор. Он отошел в вечность в 1990 году. Но это один из наиболее влиятельных, скажем так, консервативных исследователей Священного Писания в 20 веке. По-английски его имя произносят обычно как F.F. Брюс. Если вы будете искать его на русском языке, то это Фредерик Брюс. Фредерик Брюс. Одна из его книжек, которая существует на русском языке, она достаточно старая, но она переиздавалась, называется «Документы Нового Завета». Достоверны ли они? Фредерик Брюс. «Документы Нового Завета». Достоверны ли они? Попытаемся найти либо книжку саму, либо, если это невозможно, по крайней мере, место, где эту книжку можно купить и выложить ссылку в нашей группе. Сегодня не обещаю, но в ближайшие дни постараемся это сделать. Ф. Брюс или Фредерик Брюс, «Документы Нового Завета», достоверны ли они? Кстати, на английском языке есть немало его очень хороших книг. Например, замечательная совершенно книга, которая называется «История Нового Завета». Это подробный, иногда даже слишком подробный, и некоторые скажут, слишком перегруженный деталями обзор истории межзаветного периода, то есть истории между Ветхим и Новым Заветами, а также исторический фон того, о чем повествуется в Новом Завете. То есть это не столько сами новозаветные книги, хотя и они тоже, конечно, сколько среда, которая окружала авторов этих книг. Вот, он же написал замечательную совершенно книжку об апостоле Павле, «Павел, апостол освобожденного сердца». Не знаю, есть ли она по-русски, но по-английски она называется именно так. «The Apostle of the Heart Set Free». Вот. Еще один автор, кстати, не путайте его, пожалуйста, с Фредериком Брюсом. У Фредерика Брюса Брюс – это фамилия. У человека, которого я сейчас упомяну, Брюс – это имя. Его зовут Брюс Мецгер. Брюс Мецгер. Этот человек занимался всю жизнь текстологией, прежде всего текстологией Нового Завета. Что такое текстология? У нас ведь нет рукописей, которые написал, допустим, сам апостол Павел или Иоанн, или Лука. Да, то, что у нас есть, это более поздние документы. И тут возникает вопрос, а не была ли Библия искажена при передаче? Можно ли доверять тем людям, которые записали эти более поздние документы? Собственно, все эти и другие схожие вопросы как раз Фредерик Брюс в своем исследовании, в своих текстах И, извините, я перепутал, конечно, Брюс Мецгер. Именно эти вопросы Брюс Мецгер в своих текстах и разбирает. Так что почитайте тоже Брюса Мецгера на русском языке, вы можете легко найти. Кстати, вот его книги, ссылочки на его книги мы давали как-то в нашей группе. Было это давно, так что я понимаю, что повторить эти материалы нужно. Повторим, сделаем. Вера Баринова напоминает нам, что помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Я напомню также, что вы можете послушать, в частности, и наши передачи по псалмам. Вы можете их послушать в записи в наших группах на сайте. Ну, собственно, то, о чем я уже говорил. Вера задает дальше очень сложный и важный вопрос. Как возможно любить врагов своих? Молиться за них Господь повелел, а остальное не в наших силах, а от Бога. Да, вот когда мы говорим «я люблю тебя любовью Иисуса Христа», ведь на самом деле это не просто значит, что вот у меня к тебе такая сильная любовь. Да? Любовь Иисуса Христа – это не просто сильная любовь, нет. Любовь Иисуса Христа – это такая любовь, которой у нас, у людей – быть не может. Ну, то есть, даже такой контекст правомерен. Да, ты причинил мне много вреда, ты причинил мне боль в жизни, мне действительно больно, и я прошу Бога, чтобы Он меня исцелил, но я люблю тебя любовью Иисуса Христа. Понимаете контекст здесь, да? Вот не моей любовью. Я прошу, чтобы Бог дал мне любви. Вот такая история тоже бывает. Потому что, когда человек в порыве таких, знаете, теплых эмоций говорит другому человеку, я люблю тебя любовью Иисуса Христа. Не-не-не-не, это твои чувства взыгрались. А порой любовь Иисуса Христа приходит именно там, где места для человеческой любви уже не остается. Игорь Феденков отмечает, от ошибок протестантских пасторов церковных общин ломаются и калечатся целые судьбы, семьи. Люди разочаровываются не только в них, но и в Боге вообще. Я здесь обобщил бы, я не люблю обобщений, но в данном случае это нужно сделать. От ошибок любых пасторов, протестантских, католических, православных, страдают люди и зачастую ломаются семьи. Занимаясь пасторским служением, я видел и вижу, и, кстати, даже здесь, в наших эфирах по страницам Библии, мы получали и получаем комментарии от самых разных людей, которые разочаровываются в Боге, но их разочарование начинается именно с разочарования в служителях. Вообще, мне кажется, что служители Божии становятся как раз тем объектом нападения. Да, сатана нападает именно на служителей Божьих и на других людей также через отношения с Божьими служителями. Вообще, вывод о том, что так, пастор или батюшка, вы лицемерный, значит, все христианство лицемерно, этот вывод логически не обоснован. Это non sequitur, не следует. Вы лицемерны, значит, все христианство лицемерно, не так, не получается даже с точки зрения логики. Но сатана именно к такому выводу зачастую людей и приводит. И вот в этом действительно большая проблема. Так что, Игорь Феденков, думаю, что вы правы, но поскольку все согрешили, эта проблема относится к служителям самых разных конфессий, самых разных деноминаций. Госпожа Беладонна спрашивает, а что делать в церкви, если я знаю Библию так же хорошо, как и пастыри? Становится скучно на проповедях. Ну, слава Богу, вы не написали, что знаете Библию лучше, чем пастыри. Знаете, вот эта история происходит зачастую с учениками, со студентами или недавними выпускниками семинарий. Они приходят в церковь, и они видят, что они знают Библию лучше, чем пастырь, или, по крайней мере, им там кажется. Так кажется, они забывают, зная Библию, они забывают предупреждение о том, что знание надмевает. Да, знание без любви делает нас надменными. Мы ловим какие-то ошибки, мы ловим какие-то неточности пастора, забывая о том, что Бог действует и действует через разных людей. Тут есть очень важная граница. С одной стороны, да, Бог требует от каждого из нас верности, и Бог требует от каждого из нас качества в том, что мы делаем. Если мы проповедуем Писание, мы должны проповедовать Писание качественно, хорошо. Если мы делаем эфиры, трансляции, мы должны их делать качественно. Если мы болты завинчиваем, мы также должны это делать, их завинчивать качественно. Картофель выращиваем тоже качественно. Ну, представьте себе, что было бы, как бы вы себя почувствовали, если бы я сейчас появился перед вами растрепанный, с отвратительным квакающим звуком и абсолютно темным видео, на котором, кроме моей растрепанности, ничего не видно. Ну, а наши звукорежиссеры, звукооператоры забыли бы выпустить это видео вовремя в эфир, и началось бы все со второй или с третьей минуты. Вы бы сказали, а что, а вот так можно служить Господу, да? Нет, так Господу служить нельзя. Так что это относится ко всем нам. Но когда мы делаем что-то хорошо, или когда мы знаем что-то хорошо, знаем Священное Писание, как нам кажется хорошо, это не значит, что мы имеем право превозноситься. Что делать? Во-первых, сказать: Господи, вот, возможно, я и знаю Писание лучше этого пастора или так, как этот пастор. Но сейчас ты привел меня сюда, на это место. Ты будешь учить меня через этого человека. Я в это верю. Чему ты меня научишь? Что ты мне покажешь? Иногда, когда становится совсем скучно, помните, как я вам приводил этот пример уже, когда пастор молодой очень-очень плохо проповедовал, тот, ну, просто из рук вон плохо. А была в церкви такая бабушка, которая всегда подходила к пасторам или к приезжим проповедникам и говорила им что-то хорошее по поводу их проповеди. Причем не комплименты необоснованные, а именно что-то хорошее. Вот она подходит к этому пастору заезжему, а вокруг уже собираются люди, потому что им интересно, что же она ему скажет. Ну вот нечего в этой проповеди похвалить, просто нечего. Она подходит и говорит: пастор, спасибо вам огромное и спасибо Господу за вас. Вы сегодня выбрали для проповеди такой замечательный фрагмент Священного Писания. И вот, да, значит, даже в этом случае, молясь за пастора, молясь за служителя, просите, чтобы Бог что-то показывал вам в этом фрагменте, просите, чтобы Бог показывал что-то вам в этой проповеди, но просите также, чтобы не было у вас высокомерия. Вот это большая проблема, когда мы подходим к Священному Писанию и когда мы подходим к служению высокомерно. Слава ставит еще один вопрос. Он говорит о том, что он говорит: я своих врагов простил, но я стараюсь быть от них подальше, я не пускаю их в свою жизнь. Простить и отпустить с одной стороны, а с другой стороны простить и снова впустить, да, впустить в свою жизнь. Нигде не говорится о том, что сразу после прощения, ну или обязательно после прощения, должно быть восстановление даже не отношений, нет, я тут не про отношения, а про сотрудничество. На какое-то время, причем на довольно долгое время, Павел расстался с Иоанном Марком, и Павел расстался даже с Варнавой. Варнава уж никак не был врагом Павла, но была вот эта, кстати, я думаю, трагические эти события для церкви, была вот эта размолвка между Павлом и Варнавой. Очень плохо, что это было, но это реальность. Да, и они шли в разные стороны, но делали при этом одно и то же дело. Со временем, кстати, как вы помните, было между ними примирение. Если мы говорим про врагов, да, иногда для нашей личной духовной гигиены важно бывает отпустить этого человека, важно бывает не продолжать с ним отношения. Так что я думаю, что ничего страшного в этом, конечно, нет. Ну, слушайте, не успели мы сегодня все почитать, завтра почитаем и сегодняшние комментарии тоже. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, мы молим Тебя, направь нас, научи нас, веди нас рукой Своею. Помоги нам в эти предпасхальные дни размышлять о Тебе и видеть, что Ты хочешь изменить в нашей жизни и меняться силою Твоей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 727-я встреча. И мы с вами в замечательной третьей главе послания к филиппийцам. В прошлый раз мы видели, на что уповал Савл, когда он еще не был апостолом Павлом, но он был Савлом, и он считал, что в принципе у него все есть. Я вернусь к этому тексту. Третья глава, начиная с 4 стиха. Он пишет: «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». И дальше он перечисляет свои регалии, свои заслуги. «Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законный, непорочный». Ну, вроде бы все есть, вроде бы все нормально. Именно на это уповал апостол Павел, рассчитывая на плоть, на свою религиозность, на свои жертвы. Он считал, что все это так или иначе вклад в его спасение. И тут происходит удивительная вещь. Савл по пути в Дамаск встречает Иисуса Христа. Или точнее, сам Христос открывается Савлу. Я напомню, что это был путь в Дамаск. Савл шел туда для того, чтобы преследовать христиан. И Христос задает ему очень важный, пожалуй, самый важный вопрос в этой ситуации. Что ты меня гонишь? Что ты меня преследуешь? Апостол Павел, или будущий апостол Павел, а пока еще Савл, похож здесь на человека, который играет в футбол, и он взял мяч, и он ведет этот мяч, он обходит одного, другого и третьего, и он вот-вот забьет гол. Но выясняется, что гол он забивает в свои собственные ворота. Что ты меня гонишь? В какую сторону ты идешь? Именно этот вопрос задает ему Христос. И это действительно самый важный вопрос. Есть люди, которые поражают своей религиозностью. Они поражают своим стремлением достичь того, что кажется им истиной. И к ним возникает лишь один вопрос. В какую сторону ты бежишь? В чьи ворота, в какие ворота ты собираешься забить вот этот самый гол? И вот, отвечая на этот вопрос, Савл, или тут уже апостол Павел, говорит в 7 стихе 3 главы послания к филиппийцам: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». То, что я считал преимуществом, я почел за бесполезное, я почел за ничтожное. Выясняется, что все это не имеет никакого значения. Выясняется, что значение имеет лишь Христос. И все эти белые камешки, которые образовывали, как казалось, большую и очень важную гору, оказываются теперь абсолютно пустыми и абсолютно никому не нужными. Вот это и есть подлинное переосмысление, это и есть подлинное покаяние. Помните, мы с вами говорили о том, что у каждого из нас есть вещи, которыми мы гордимся. Хорошая семья, хорошее образование, престижная работа, устройство в жизни, богатство. Так вот, когда мы приходим ко Христу, мы понимаем, что да, это может быть нужно, это может быть полезно, это может быть здорово, но в смысле наших отношений с Богом это не имеет никакого значения. Бог не посмотрит на меня более, так скажем так, расположенно, потому что я, допустим, окончил институт или университет. Вот он расположен к тем, кто закончил университет, а к тем, кто не закончил, он как бы вот более прохладно относится. Нет ничего подобного. Все это в отношениях с Богом для нашего спасения ничто. Иван Сергеевич Тургенев,
описал это совершенно замечательными строчками. «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Это блестящее описание. Это как раз и есть величайшая революция. Это есть величайшая переоценка своих ценностей. Человек изменил свое положение, он изменил свое мировоззрение, он изменил свой подход к жизни. И вот седьмой стих говорит об этом моменте, об этом переосмыслении. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою». То есть тогда, в тот момент, в момент своего обращения. А дальше в восьмом стихе апостол Павел говорит о современном периоде. Седьмой стих был в прошедшем времени. Восьмой стих уже в настоящем. Между седьмым и восьмым стихами есть некий временной зазор. Седьмой стих – это событие, происшедшее по пути в Дамаск. Восьмой стих – это оценка ценностей сейчас, в данный момент, или точнее в момент написания. «Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался». И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Какой продолжительности этот промежуток, сказать сложно. Потому что покаяние апостола Павла не было лишь моментальным переживанием. Это обращение, ну вот не то, что раз и все. Тут нужно немножко уточнить. Да, обращение происходит единомоментно, то есть это моментальная такая история. Но дальше его результаты, его последствия с нами всю жизнь. Эти последствия называются духовным ростом. Обращение происходит в тот момент, когда мы понимаем, что мы подчинены Христу, что самое главное для нас – это Христос. А дальше встает следующий вопрос. А как все это соотносится с нашей жизнью? Как это влияет на нашу жизнь? Как наша жизнь изменится в связи с этой великой истиной, которую Бог нам открыл? И тут процесс духовного роста. Я хочу подчеркнуть, что это все-таки процесс. Именно поэтому апостол Павел и говорит, что для него главное познание Иисуса Христа. Я еще раз прочитаю 8 стих. «Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Превосходство познания. А познание – это в любом случае процесс. Апостол Павел буквально выбросил свою религиозность. Он отбросил свою прежнюю жизнь ради этого нового процесса познания Иисуса Христа. «Для него я от всего отказался и все подсчитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Есть такая песня, называется «Losing my religion». «Теряю свою религию». Некоторые христиане этой песни боятся. Ну как это? Как же можно взять и потерять свою религию? Однако смотрите, какая штука. Если все, что у вас есть, это именно религия. Если все, что у вас есть, это именно желание каким-то личным путем прийти ко Христу. Делать что-то хорошее для Христа. В надежде, что Христос по этой причине вас примет, то действительно это есть смысл выбросить, это есть смысл потерять. Очень важно для тех из нас, кто слишком религиозен, тех, для кого обряды, установление своей религии важнее Христа, вот очень важно такую религию потерять. Есть люди, которые знают ответы на все вопросы, касающиеся традиций, касающиеся обычаев, касающиеся установлений человеческой религиозности, но при этом не знают Христа. Они не знают Его лично. Они не имеют личного общения с Ним. Так вот, апостол Павел не просто потерял эту религию. Знаете как? Вот, ну, шел-шел, и незаметно как-то она от него куда-то ускользнула. И он думает, да куда же она делась? Потерял я ее. Нет, здесь гораздо более сильное слово. Он говорит: «Я от всего отказался». И это еще не все, сейчас пойдем дальше. То есть это не просто случайность, которая как-то затронула Савла и Старса. Вот была религия и не стала религией. Это совершенно намеренное действие Савла, Павла, когда он от всего отказался, когда он отложил все это. И дальше мы читаем: «Да и все почитаю за сор», то есть буквально за мусор. Тот мусор, который можно просто взять и выкинуть. А раньше он, между прочим, особенно гордился этой самой религиозностью. Теперь он готов сложить ее в пакет и выкинуть ее. «Да и все почитаю за сор, за мусор, чтобы приобрести Христа». Знаете, бывает в жизни так, что для того, чтобы в столе, в ящиках, в шкафу поместилось что новое и важное, нужно выбросить старое и отжившее. Вот порою для покаяния, для жизни во Христе нужно выбросить то, что в нас было раньше. Выбросить то, что раньше мы считали для себя ценным. Действительно отказаться от этого. Ну, например, перестать полагать, что какими-то внешними проявлениями мы сможем снискать особую заботу, особую любовь, особую милость Божию. Перестать надеяться, что своей добротой, своими добрыми делами мы можем увеличить Божию любовь к нам. Вот это просто должно уйти из нашей жизни. Потому что невозможно сочетать старое и новое. Невозможно, чтобы остался, простите, пожалуйста, старый хлам, и вместе с ним пришла новая жизнь во Христе. И дальше возникает очень важный вопрос. А что же мы отказываемся от себя, мы опустошаемся? Что же у нас остается? Мы ведь лишаемся себя. Один человек сказал, он неверующий был человек, он говорит: в христианстве человек лишается себя, и в нем становится пусто. Первая часть этой фразы совершенно верна. Вторая часть абсолютно ошибочна. Во Христе человек действительно лишается себя. Но на самом деле нам нужно, нам полезно лишиться себя. Но вторая часть, как я уже сказал, абсолютно ошибочна. Дело в том, что, потеряв себя, мы приобретаем Христа. Джон Баньян, автор книги «Путешествие пилигрима», книги, которая также переводится как «Путь паломника», писал об этом так: «Придя ко Христу, я увидел, что у меня нет ничего, а у Него все». 9 стих еще раз. «И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Иными словами, мы теряем себя, но мы приобретаем и находим Христа. А дальше мы находим подлинного себя во Христе. Я потерял то, что и так нужно было потерять. Картинку себя безбожного. Картинку себя, уповающего на себя самого. Я приобрел при этом Иисуса Христа. И вот Христос показывает мне, какой я на самом деле, каким Он, сам Бог, меня сделал. Я, конечно, могу чем-то похвастаться в своей жизни, но для спасения, как мы уже сказали, это ровно ничего не значит. Наша праведность, как грязные одежды, в другом переводе, как грязное белье. А Бог совершенно не собирается брать в качестве платы за спасение наше грязное белье. Он скорее даст нам свою праведность, так что нам нечем перед Ним гордиться. Но при этом мы находим Христа, и мы находим себя во Христе. Придя ко Христу, вы приходите к Нему как банкрот. Вам нечем перед Ним похвалиться, нечем гордиться, нечего Ему принести. Помню, как один человек который пел в ночных клубах. Покаялся, уверовал. И он говорит: «Господи, теперь я принесу тебе весь мой талант». Я подошел к этому человеку. Я говорю: «Слушайте, вы что, для него вот эти песенки в ночных клубах собираетесь петь?» «Нет, конечно. Да, возможно, вы будете петь для Христа, но будете петь, когда Он даст вам нечто новое. То, с чем вы пришли сейчас, принести вы Ему, ну, никак не сможете». Очень часто люди рассуждают о том, как важно найти себя. И с этим утверждением о том, что важно найти себя, можно согласиться, но лишь частично. Дело в том, что если я попытаюсь найти себя без Христа, то на самом деле мне станет страшно. Говорят про одного человека, он так долго себя искал, а потом увидел и испугался. Вот это как раз и есть попытки найти себя без Христа. Во Христе же мы понимаем, что каждый из нас нищий, каждый из нас банкрот. Нам нечего принести Христу. Нам нечего Ему предложить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Занимался в свое время с репетитором по английскому языку. Он поставил мне достаточно сложные задачи, дал достаточно сложные задания. Я, в общем, был неплохим учеником. Но задание действительно было сложным. Я долго-долго корпел. Я принес ему это задание. Это был действительно сложный перевод с русского языка на английский. И я понимал, что мой перевод совершенно, абсолютно кривой. И я пришел к этому репетитору и говорю: я попробовал и увидел, что ничего не получилось. И вот после этого мы с ним занимались, после этого мы с ним работали. Он со мной работал. То же самое в наших отношениях со Христом, только на более глубоком, на более серьезном уровне. Перед Христом мы нищие, у нас нечего принести Христу, нечего дать Ему. Но мы получаем праведность Божью. Праведность Иисуса Христа через веру. Да, только через веру, только по вере можно получить эту праведность. Другого пути не существует, и ничего больше принести Богу мы с вами не можем. А дальше апостол Павел продолжает и говорит в 10 стихе великую вещь. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Смотрите, мы с вами только что говорили о том, как апостол Павел изменил свою оценку прошлого. Но изменил он также и свою цель в настоящем. Он уже не пытался быть набожным и религиозным. Так какой же стала теперь его цель? Давайте разбираться, потому что это и наша с вами цель. Чтобы познать его и силу воскресения Его. Некоторые говорят: если я спасен по благодати, то теперь я могу просто жить, радоваться и ничего не делать. Знаете, друзья, это одно из самых страшных заблуждений, которые могут быть в христианской жизни. Ведь спасающая вера проявляется делами. Вот если действительно вера настоящая, то она будет проявляться, она будет действовать. Я напомню слова Иакова, которые сказаны в его послании. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Иногда говорят о том, что якобы существует противоречие между Павлом и Иаковом. На самом деле никакого противоречия нет. Апостол Павел очень четко показывает на это в послании к Филиппийцам 3 глава. Иаков рассуждает о делах как последствии веры. Павел говорит ровно о том же самом. Чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его. Смотрите, насколько все действенно, силу воскресения его. Но ведь это же не просто философское познание. Это сила, которая действует в нашей жизни, в данном случае жизни апостола Павла, а дальше любого христианина. Дальше, участие в страданиях его. Опять-таки, не просто некое осознание на философском уровне. Это именно участие, именно сопричастность. То есть мы проходим через что-то, мы проходим через конкретные дела, конкретные проявления, участие в страданиях его. Опять-таки, это не просто соучастие, какое порой бывает у нас у людей, когда мы говорим, я тебе сострадаю, я тебе так сострадаю. Ну ладно, ты страдай, я пошел пирожные есть. Это все-таки не об этом. Это именно о соучастии, сопричастности. Это конкретные дела, это конкретные проявления. Дальше, сообразуясь смерти его, то есть проходя через этот образ, проявляясь через дела, действительно Господь говорит нам о том, что сегодня вера проявляется через добрые дела. Если вы действительно спасены по вере, то у меня к вам вопрос. А где ваши дела веры? Если нет дел, если нет плода Святого Духа, который проявляется на практике, то очень велика вероятность, что нет и веры. С другой стороны, если вы реально спасены Божьей благодатью, то эта вера дает вам и новую жизнь, новую цель, новое направление. Если ваша вера во Христа не принесла изменения в жизнь, если вы тот же прежний человек, то возникают вопросы, настоящая ли это вера. Не думайте, что, получив спасение по вере, можно в полном покое въехать в небеса. Напротив, Бог будет действовать в вас, Бог будет действовать через вас. Вы будете преодолевать преграды. Это путь непростой, но это путь благословенный. Понимаете, следуя закону Моисееву в своем понимании, Савл был готов отправиться в Дамаск для того, чтобы истреблять христиан, для того, чтобы их гнать там, для того, чтобы приводить их на смерть в Иерусалим. Он готов был действовать. Это было по закону. Однако по вере, по благодати, апостол Павел отправился до края земли, чтобы научить последователей Иисуса Христа. Опять-таки, это было действенное проявление веры. Он шел для того, чтобы свидетельствовать о Христе. Он не остановился, он не сказал, «Ой, Боже, ты меня спас, все, я возвращаюсь в Тарс, и я всю жизнь буду в Тарсе жить, и мне будет очень хорошо». Так что вот что я вам скажу, друзья. Вера производит действие. Праведная жизнь никак не способствует вашему спасению, с одной стороны, но с другой стороны, именно спасение становится настоящим мотиватором к праведной жизни для Господа. Тут просто очень важно не путать две эти составляющие. Мы не имеем права сказать: «Господи, я праведно живу, я, в общем, достоин того, чтобы ты меня спас. Спасибо тебе, Господи, вот что мне еще сделать для спасения?» Это будет неправильно. Но также неправильно будет сказать: «Господи, ты меня спас, и теперь я могу жить так, как я сам хочу». Именно поэтому Павел жил именно так, как хочет Бог. Я не понимаю людей, которые говорят, что ничего не способны сделать для Бога. Господь дает вам силу, Господь дает вам плод Святого Духа. Человек, который говорит, я не способен, не себя уничижает, а Бога унижает. Если Бог дал тебе Святого Духа, то как ты можешь сказать теперь, что ты не способен? Читаем дальше, 11 стих. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых». Это очень важное заявление. Апостол Павел хочет достигнуть воскресения мертвых. Главное в жизни апостола Павла – это познание Иисуса Христа. И цель – прийти к воскресению. Жизнь как путь. Жизнь как борьба. Только не с внешними какими-то проявлениями, а с проявлениями внутренними. Ну, например, со страстями. С тем, что уводит его от его пути, уводит его от Христа. Я еще раз перечитаю 10 и 11 стихи, потому что в контексте один за другим они очень четко рисуют эту картину жизни апостола Павла, жизни, устремленной как стрела, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот вам стрела, которая летит в совершенно конкретном, очень четком направлении. Главное в жизни апостола Павла – это познание Иисуса Христа. И лично для меня это замечательное утешение. Я понимаю, что все, что мне нужно, это реальность Иисуса Христа в моей жизни. Нам нужна реальность Иисуса Христа, сопричастность к Его страданиям. Да, мы будем страдать, если не мы сами навлекаем на себя эти страдания, но исполняем то, что дает нам Христос, то это совершенно нормальные и, более того, переносимые страдания. Во Христе мы можем их перенести. Один наш слушатель как-то нам написал: «Вы знаете, я слушал ваши передачи перед Пасхой, я даже не подозревал, насколько пострадал за меня Христос». Да, это действительно так. И вот я хочу быть соучастником, или точнее, сопричастником этого страдания. Если вас это не интересует сейчас, если в земной жизни вы не готовы, не хотите быть сопричастником его страдания, и если в земной жизни вы не готовы познавать Христа, то я не знаю, что вас влечет в небеса. Честно, вам в небесах тогда будет скучно, потому что там мы будем славить Его 24 часа в день. Если вам не нравится это здесь, то вам нечего больше делать в небесах. Апостол Павел не выражает никакого сомнения. Он выражает уверенность, что будет участником этого. Он понимает, что в земной жизни он не достигнет совершенства. Однако он хочет полностью участвовать в восхищении Церкви. Апостол Павел как раз и говорит, что он хочет воистину быть там, он хочет воистину быть со Христом. И дальше 12 стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Да, он не достигнет совершенства в этой жизни. Однако это не мешает апостолу Павлу устремляться вперед. Я еще не дошел, но путь мне показывает сам Христос. Однако на сегодня нам нужно завершать нашу встречу, нашу беседу. В следующий раз продолжим и поговорим об этом подробнее. Пока, друзья. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.